мир, затаив дыхание, следил за исторической битвой советских войск с фашистскими ордами. Политбюро, ЦК ВКПБ, Государственный комитет обороны, правительство, Ставка Верховного Главнокомандования приняли все меры к мобилизации и развертыванию новых сил для защиты столицы, к укреплению ее обороны, поддержанию высокой организованности, необходимой городу.
Самые трудные дни обороны столицы 13 октября 1941 года собрался московский партийный актив. В резолюции собрания была выражена твердая уверенность, что в этом испытании московская партийная организация покажет себя надежным отрядом партии.
Вспоминает Борис Николаевич Черноусов, бывший в то время секретарем Московского областного комитета партии.
23 октября Московский комитет партии создает комитеты обороны в Подольске, Ногинске, Загорске, Серпухове, Орехово-Зуеве. Самоотверженно и героически сражались трудящиеся Москвы и области на фронте. Но не менее самоотверженно трудились они в тылу, на заводах и фабриках, где ковалось оружие для победы. Коллектив завода «Компрессор» первым освоил производство реактивных установок, впоследствии любовно прозванных «Катюшами». Когда об этом доложили Государственному комитету обороны, то последовало указание увеличить производство минометных ракетных установок и снарядов к ним в 5-10 раз и больше. Командование Западного фронта обратилось к коллективу завода с просьбой досрочно отправить дивизион «Катюш». И рабочие трое суток не выходили с завода, спали по 2-3 часа, и то поочередно, но просьбу фронтовиков выполнили. К выполнению этого задания решением бюро Московского комитета партии было привлечено 50 предприятий Москвы и области. И через небольшой отрезок времени «Катюши» потоком пошли на фронт. В период обороны столицы Московский комитет партии являлся боевым штабом прифронтового города. К нему стекалась вся информация о положении дел в районах, отсюда шли указания о формировании отрядов народного ополчения, партизанских отрядов, здесь контролировалось производство вооружения, строительство оборонительных рубежей.
Более 250 тысяч москвичей, в большинстве своем женщин, почти круглые сутки в дождь, мороз и снег создавали оборонительный укрепленный пояс под Москвой.
Вспоминает Василий Прохорович Пронин, председатель Московского совета депутатов трудящихся военного времени.
Помню, как 20 октября приезжаем с председателем Краснопресненского райисполкома Ниной Васильевной Поповой на участок строительства между Москвой и рекой Кунцевым. Этот участок строили работницы Трёхгорки и некоторых предприятий Красной Пресни. Докладывает о ходе строительства немолодой, подтянутый человек в шинели. Оказывается, это Николай Ильич Подвойский. Тот самый Подвойский, который был один из руководителей штурма Зимнего дворца в 1917 году. Спокойно и негромко говорит: торопить работниц нет необходимости. Работают, не отрываясь до поздней ночи. Только в темноте уходят спать. Прощаясь с нами, Николай Ильич тихо говорит: хорошо бы увеличить работницам норму каши. Работа ведь тяжелая. Конец октября. Непрерывно льет холодный мелкий дождик. Приезжаем с товарищем Щербаковым на строительство укреплений в районе Ленина. Подходим к противотанковому рву. На его дне в непролазной грязи видим с полсотни мокрых фигурок. Скользим вниз и спрашиваем, из какой организации. Отвечают: артисты и работники Большого и других театров. Усталые мокрые лица. У всех один вопрос: как на фронте? Просит помочь хорошими лопатами и дровами для сушки одежды. Мы предлагаем им прислать замену. Обиделись. Что мы, дезертиры, что ли? На фронте-то еще тяжелее. Все перетерпим, все выдержим, лишь бы отстояли нашу Москву.
Осенью 1941 года тяжелые дни переживал и Ленинград. Фронт у стен города. В эти дни к молодежи обращается писатель Всеволод Вишневский.
Ленинград, молодой молодежный Ленинград, душой и телом присягая Николаем Островским и с Павлой Корчагиным, он с Маяковским и с Багринским, он с Чапаевым, молодой Ленинград, он с Максимом с Выборгской стороны, душой и помыслами он с моряками из Кронштадта, восторженный и чистый он с профессором, депутатом Балтики, с бойцом за гуманизм. Чистый и молодой Ленинград, юноши и девушки, лучшими людьми истории. Александром Невским, Мининым из Пожарски, Кощерсом, людьми, которые без упрека прожили свою жизнь и сумели отдать все, что у них было для Родины. Твоя душа, товарищ, твоя душа, девушка и комсомолец, девушка и юноша Ленинграда, отзывалась на все чистое, на все лучшее, что было в мире, все, что было лучшего в культуре. Они хотят растоптать творение Льва Толстого, Чехова, Горького, Репина, Серова. Хотят уничтожить музыку национальную, великую гениальную русскую музыку, которая дала Чайковского, Мусоргского и других. Этого не должно быть. Мы не отдадим этого. Не можем этого отдать. Мы будем защищать свой город. Свой каждый камень будем защищать, любимый родной Ленинград. Товарищ, пойми, что речь сейчас идет не только о Ленинграде. Речь идет о самом существовании всей нашей нации. Речь идет о самом основном. Быть нам или не быть. Вот в чем дело. Будь мужественен, молодой ленинградец и ленинградцы. Молодежь Ленинграда, будь достойна высоких героев, которые рождены были нашим народом, которые умели драться за Родину, за Россию, за честь и за правду.
Мужество, стойкость и величие духа проявили защитники Одессы и Севастополя, стоявшие насмерть. Они вписали в летопись освободительной справедливой войны советского народа немеркнущие боевые страницы. Вспоминает маршал Советского Союза Николай Иванович Крылов, начальник штаба Приморской армии в трудные дни обороны Одессы.
Оборона города протекала в исключительно сложных условиях. Подвоз боеприпасов, снаряжение, пополнений к блокированной суше Одессе, вывоз раненых мог осуществляться только морем. Большие трудности испытывали защитники города в связи с недостатком воды и продовольствия. В этой тяжелой обстановке наши воины и бойцы народного ополчения успешно отражали атаки противника, показывали высокое мужество и героизм. Одесский областной и городской комитеты партии обратились к гражданам города с воззванием, в котором говорилось: «Наступил момент, когда славные боевые традиции одесского пролетариата должны быть воплощены в новые подвиги рабочих работниц, работников науки, техники, искусства, домохозяек по обороне своего родного города от фашистских варваров. Гитлеровцы имели превосходство в живой силе в 6,5 раз, в артиллерии более чем в 5 раз. Подавляющим их было превосходство в танках и авиации. Несмотря на это, наши войска приостановили продвижение противника. Бессмертный подвиг защитников города-героя, 73 дня стоявших насмерть против озверелых орд гитлеровских захватчиков, стал символом бесстрашия и стойкости советского народа, воинов армии и флота.
без разнородных сил флота, без Одесской военно-морской базы, без активных действий кораблей Черноморского флота, более чем двухмесячная оборона Одессы была бы невозможной.
Вспоминает адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский, командующий Черноморским флотом.
Длительное удержание Одессы замедляло темпы продвижения врага на юге, подрывало престиж гитлеровской армии, поднимало моральный дух советских войск. А когда враг подошел к Севастополю, здесь он встретил еще больший удар. Важным событием для обороны первой половины ноября 1941 года явился приход в Севастополь Приморской армии, с которой черноморцы были связаны тесной боевой дружбой со времени боев за Одессу. Ставкой Верховного командования 7 ноября 1941 года был создан Севастопольский оборонительный район. Большой вклад в борьбе за Севастополь внесли севастопольские партизаны, а также небольшой, но очень важный коллектив морзавода, оставшийся здесь после эвакуации завода в ноябре 1941 года. Все было подчинено фронту, дело победы над врагом. Наравне со славной береговой зенитной артиллерией базы, мужественными летчиками флота, героической морской пехотой, славными бойцами Приморской армии, особо здесь хочется отметить отважные боевые действия личного состава соединений надводных кораблей Черноморского флота, которыми командовали замечательные адмиралы товарищи Владимирский, Горшков, Зиновьев, Марков и другие. Цементировали героических защитников коммунисты. Они первыми поднимались в контратаки, первыми шли на таран воздушных пиратов, первыми бросались под танки. Это они, коммунисты, своим личным примером увлекали бойцов на подвиги, показывали образцы героизма, отваги, смелости.
Начало ноября 1941 года. Суровая, заснеженная, ощетинившаяся штыками и противотанковыми ежами, такой была советская столица в первую военную зиму. В день 7 ноября вся планета слушала Москву, Красную площадь. Здесь состоялся традиционный парад, величественный символ уверенности в победе. 8 часов утра. На трибуне Мавзолея председатель Государственного комитета обороны, верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин.
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры политработники, рабочие и работники, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов, от имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-й годовщину Октябрьской революции. Вероломные нападения немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна. Наша страна будет поставлена на колени. Но враг здесь только просчитался. Несмотря на временный неуспешный, наша армия и наш флот героически отбивали атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон. А наша страна, вся наша страна, организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры политработников, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. Вы ведете войну освободительную, справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьми Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам, да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед к победе!
Отсюда, с Красной площади, после парада воинские части уходили на фронт. В ноябре немецко-фашистские войска предприняли новую попытку прорваться к Москве.
Для вторичного наступления на Москву немцы сосредоточили очень крупные силы. Удар главный на Москву наносился крупными механизированными и моторизованными частями. Это второе наступление немцев окончательно провалилось.
Командующий 16-й армией Константин Константинович Рокоссовский. Декабрь 1941 года.
В результате трехнедельных упорных боев, где части Красной армии, защищая каждую пять советской земли, наносили врагу исключительно большое поражение, немцы выдохлись окончательно. Части Красной армии перешли в решительную контратаку, перешли в наступление. Разбили остатки немецких войск, сейчас немцы позорно бегут. Все это достигнуто в результате исключительного героизма наших красноармейцев, наших командиров, наших политработников, которые, сражаясь за советскую землю, чувствовали, что сзади за ними находится Москва. Враг позорно бежит. Мы успешно преследуем врага, добивая его, захватывая материальную часть.
Войсками Западного фронта в тяжелые дни осени 1941 года командовал генерал армии, ныне маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.
До первых чисел декабря в нашем замысле не было контрнаступления. Вся забота была тогда остановить противника, измотать его и нанести контрудары. И тогда верховный главнокомандующий приказал представить нам соображение насчет контрнаступления. Такой план был представлен, одобрен, и одновременно ставка приказала и соседним фронтам, Калининскому и правому крылу Юго-Западного фронта, подключиться и повести общий контрнаступление. Гитлеровцы, конечно, не рассчитывали, что им будет оказано такое ожесточенное сопротивление, при этом чем дальше они продвигались, тем сильнее нарастало это ожесточение. А уж когда противник вышел к Москве, тут, конечно, наш каждый советский человек вполне отдавал себе отчет необходимость еще больше оказать сопротивление врагу. И противник на каждом своем, так сказать, шагу, он нес одну потерю за другой. Он здесь погубил по существу самые лучшие опытные кадры. Почему ему не удалось своими ударными группировками добраться до Москвы и взять ее? Наша ставка и командование фронта сумело своей разведкой своевременно вскрыть где готовится главный удар? На юге. Где готовится? На севере. И когда нами было установлено, что наиболее опасный участок для нас является Волоколамское, Истринское и Клинское направление, то есть на участке 16-й армии, здесь, собственно говоря, было подготовлено для противника довольно глубокая оборона. Во всех отношениях. Особенно в артиллерийском и противотанковом отношении. И затем, когда началось это самое сражение, немцы, как я уже упоминал, они истекли кровью, не добившись достижения поставленной цели. Вот где надо сказать немецким генералам, что они просчитались в своих расчетах. Они считали, что советские войска не способны, и у нас нет силы защищать столицу. Они переоценили свои силы, что им удастся легко, так же, как кое-где удавалось, значит, провести эту операцию, а расчет их оказался фальшивым. Не хватило сил у немецкой армии сломать сопротивление на самом ответственном участке. Я считаю, что московское сражение явилось очень крупной победой стратегического масштаба. Это по существу заложило основу для дальнейшего и окончательного, так сказать, разгрома немецких войск.
Разгром гитлеровцев под Москвой явился началом коренного поворота в ходе войны. Стратегическая инициатива перешла в руки Красной армии. Под Москвой был окончательно похоронен план молниеносной войны и развенчана легенда о непобедимости немецко-фашистской армии. Заканчивался 1941 год. Год трудных, суровых испытаний. Год первых побед советского народа и его вооруженных сил. Обращаюсь к советскому народу, ко всей стране в ночь с 1941 на 1942 год председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин говорил.
Уже больше 6 месяцев наша страна ведет тяжелую, кровопролитную войну против немецких фашистских оккупантов, навязанную нам, немецкими империалистами. Тяжелое время пережила наша страна, а вместе с ней и весь народ. Красная армия сражалась героически. Товарищи красноармейцы, командиры, полисработники, вашим умением, геройством, которым восхищается весь честный мир, раз постановлен на решающих фронтах, он бит и бит основательно. Красная армия 20 дней назад перешла на ряде участков фронта от активной обороны к наступлению на вражеские войска. И за это время героической Красной армии освобождены от немецко-фашистских оккупантов. Ростов-на-Дону, Тихвин, Елец, Рогачев, Клин, Калуга и другие города. Я думаю, недалеко те дни, когда и другие оккупированные немцами советские города будут навсегда освобождены от немецкого мира. Порукой этому служит героическая работа всей страны для фронта, для победы. Дорогие товарищи, граждане и гражданки Советского Союза, бойцы, командиры и политработники, поздравляю вас с Новым годом и желаю всем советским народам в новом 1942 году разбить без остатка наших смертельных врагов немецких захватчиков. С Новым годом, товарищи!